Запнюс подкасты.
Всем привет! С вами подкаст на Запнюс. Привет, как дела? И с вами ведущие Даша Анциферова
и Саша Молочная.
И сегодня у нас в гостях Анна Тихоньких, основатель арт-вечеринок Let's Art Party. Привет, Аня!
Привет!
Как дела?
Отлично!
Аня, расскажи, пожалуйста, что это за вид деятельности, что такое арт-вечеринки?
Это такие вечеринки в формате урока рисования, на которых люди, абсолютно не умея рисовать, могут создать настоящую картину, которой будут довольны.
Аня, тебе 22 года, ты открыла свой бизнес, и, насколько известно, в эту субботу у вас будет день рождения Готва.
Да, один год.
Да? А скажи, пожалуйста, ты больше про творчество или больше про бизнес?
Скорее, больше про творчество.
Ну, для тебя важнее... То есть ты хочешь зарабатывать больше?
Конечно, безусловно, да.
Ты понимаешь, какое чувство ты даришь людям? Почему к тебе люди приходят? Почему это востребовано сейчас?
Да. Ну, первое, зачем приходят люди, это, конечно, за эмоциями, потому что когда ты нарисовал картину впервые в жизни, это то же самое. У нас часто сравнивают картины с детьми, потому что это реально. Ты создал что-то абсолютно новое, то, что невозможно повторить на настоящем холсте, профессиональными красками и кистями. И это произошло абсолютно незаметно для тебя, потому что на арт-вечеринках мы стараемся сделать так, чтобы атмосфера была абсолютно непринужденной. То есть, чтобы человек отключился. Даже многие сравнивают это с медитацией, многие сравнивают это с какой-то просто увлекательной беседой. Люди приходят за атмосферой, потому что мы стараемся еще вокруг арт-вечеринки создать атмосферу посредством очень таких необычных, классных людей, приятного интерьера. И, конечно, впервые, почему приходят и возвращаются к нам люди, это за эмоциями и за атмосферой.
А ты можешь сказать, что люди в какой-то степени будто бы уходят от реальности?
Да, конечно. Так
то есть, ну и люди, принимая алкоголь, а у тебя пьют алкоголь, люди на арт-вечеринках, они тоже уходят от реальности. То есть это что-то вроде... Ну, это может вообще зависимость какую-то вызвать от арт-вечеринки? Приходят ли люди к тебе какие-то очень часто, постоянно
да.
к тебе?
Да. У нас есть люди, которые приходили на арт-вечеринки 10-11 раз. Некоторые приходят каждую неделю, потому что действительно чувствуют, что им это нравится. Часто вот у нас есть женщина, которая приходит практически каждую неделю, и она говорит, что она приходит за ресурсом. Она даже так и пишет: девочки, мне нужен ресурс, можно мне запишусь там на следующую? Ей даже не важен сюжет, она вот просто кайфует от процесса, и это, конечно, очень круто.
Ну вот, как правило, каждый бизнес осуществляет какую-то потребность. Ты продаешь счастье, получается? Ты продаешь ощущение того, что человек что-то может сделать? Не иллюзия ли это?
Ну, в какой-то степени иллюзия. Вообще, у меня произошло таким образом все, что человек действительно в итоге уходит с арт-вечеринки с ощущением, что это он нарисовал шедевр, что это он нарисовал невероятно красивую картину, хотя вокруг него за эти 2.5 часа прошло просто куча художников, помощников, которые ему ставили руку, направляли его в процессе, но он об этом забывает в конце арт-вечеринки, и у него создается ощущение, что это действительно нарисовал он. Это вот у меня в детстве была похожая история. Мне кажется, что я научилась рисовать, потому что меня обманули в самом начале. Когда я пришла в художественную школу, мне очень сильно помогала наш художественный руководитель, учитель, и она очень много на первых шагах обучения помогала, просто она прям подходила и, наверное, треть всего рисунка рисовала сама. А в итоге у меня складывалось ощущение, что я нарисовала это абсолютно без ее помощи, то есть я показывала этот рисунок маме, она показывала это там женщинам на работе, она показывала этот рисунок так, как будто бы это нарисовала я. А я в это очень сильно верила, и следующий рисунок был уже гораздо лучше, и в него уже я сама вкладывала гораздо больше труда. Это получается в какой-то степени обман. Тут точно так же работает. Сначала человек приходит, и за него полностью всю картину перерисовывает, в следующий раз он уже рисует с верой в то, что он действительно умеет.
То есть в какой-то степени это методика по формированию навыка. Ну, это гениально, я считаю, это очень здорово. Скажи, пожалуйста, ты сказала, что это больше про творчество. Как ты относишься к воровству идей?
Я считаю, что без этого никак не
ну,
обойтись.
Идея арт-вечеринок – это твоя идея?
Конечно, нет.
Где ты ее взяла?
Ну, вообще, я впервые узнала об этой идее в Москве. Там 2 года назад это уже была очень популярная форма досуга. Многие ходили на арт-вечеринки, говорили, что это круто. Я на самом деле не понимала. Я искала квартиру, мне было 20 лет, и я попала в квартиру художницы и музыкант.
Это было музыканша. В Москве, да?
Да, это было в Москве, и, в общем, я приехала смотреть квартиру, там было две женщины. женщины, и одна из них была художницей. И она рассказывала мне о том, как она учит людей рисовать вместе с вином. Типа, люди пьют и рисуют, и я подумала, блин, это очень бредово звучит. Она сама еще была нетрезвая, когда я приехала. Вот, и я подумала, ну, это вообще какая-то дичь. Она просто, она говорила, что она учитель рисования, но она учит... Ну, я представила себе учитель рисования, да? В школе, допустим, да, учитель рисования.
Которая, женщина, которая умело рисует, а потом кричит, что вы тебе не так нарисовали.
Да, ну, я представила себе обычную училку по рисованию, а оказалось, что она преподаватель на арт-вечеринках. Она говорит, типа, ну, мои ученики пьют вино и рисуют. То есть они расслабляются и поэтому рисуют. И я вообще, ну, абсолютно всерьез не восприняла ее слова. Я подумала, ну, это какой-то бред. И, ну, на этом наше общение с ней закончилось. И в итоге потом как-то раз я зашла просто на ее страницу ВКонтакте и увидела, что она работает в арт-вечеринках очень, ну, самые известные по России. У них есть филиалы в Петербурге, в Екатеринбурге. Вот она работает в Москве. И я знакомилась с этим форматом. У них, оказывается, было много статей во всяких новостных порталах, типа Village. То есть они очень такие популярные, но я об этом абсолютно раньше не слышала. И я прям загорелась тем, что такое возможно, и что я даже не могла себе вообразить, что вообще можно так проводить, допустим, корпоративы, потому что они очень активно рекламировали корпоративы. И, собственно говоря, так и как-то возродилась у меня идея того, что можно было бы и самой открыть что-то подобное.
Ну, ты начала это открывать, уже приехав в Читу.
Да.
Каково идти искать инвесторов, каково идти искать клиентов, каково идти просто в никуда, страшно, нет никого рядом, ты одна, ты просто, у тебя есть идея, и ты в нее веришь, и не знаешь, можно ли этого добиться. Каково вот тебе в Чите, 21-летней девочке, идти и вот добиться? Ты сейчас, ты выросла, ты вообще осознаешь это?
Ну, пока
ты
не очень.
Ты создала механизм, посредством которого люди испытывают ощущение того, что они больше, чем просто... продавец, врач или учитель. Ты даешь возможность коснуться искусства, разве нет?
Ну да, я понимаю, что сейчас это выросло гораздо больше, чем я могла ожидать вообще. Конечно, это очень здорово.
А расскажи про случаи, когда тебе угрожали, почему тебе угрожали, и сколько у тебя здесь в Чите конкурентов, и насколько они близки к тебе сейчас?
Ну, все началось с того, что я вернулась в Читу. Мне было 20-21 год. Я начала искать вообще, было ли что-то подобное в Чите, потому что идея у меня появилась еще в Москве. Я начала искать, поняла, что очень много раз запускался подобный формат в Чите, но почему-то он не заходил. Прямо я нашла, наверное, 4 организации, которые начинали это дело продвигать, но у них почему-то не хватало сил продолжить после первого, допустим, после первой вечеринки. Ну, я начала анализировать, смотреть, что у кого есть. И сама я работала тогда тоже преподавателем в школе художественной. И как-то так сложилось, что у женщины, которая открыла подобную штуку в Чите от вечеринки, она просто искала отдельно преподавателей. То есть сама она не рисовала, а просто была организатором. И, в общем, так вышло, что она меня позвала как раз вести арт-вечеринку в Чите. Все прошло очень круто, мне понравилось. Было 10 человек, я поняла, что эти 10 человек были набраны, наверное, месяца за 2, потому что это действительно тяжело очень шло. Люди абсолютно не понимали, что это за формат. Ну, там был... Блин, это, наверное, не надо говорить о том, что там был не совсем алкогольный формат. Ну, очень дорого было. Ну и вот, короче, я вела эту первую арт-вечеринку, которая была абсолютно не моей, и потом я поняла, что я могу создать что-то гораздо лучше. То есть вот у меня есть способности в упаковке услуги. То есть я поняла, что я могу гораздо это все дальше продвинуть. И, в общем-то говоря, я даже не советовалась с ней.
Короче, ты кинула ее, да? Понятно. Ты ее кинула и... То есть я правильно понимаю, что любой человек, работая у тебя сейчас, может также кинуть тебя и уйти, и ты его не будешь?
Я не могу сказать, что я ее кинула. Я понимала, что здесь у этого проекта нет перспектив. Я это прямо отчетливо понимала. Я знала, что так и есть, и что я могу сделать что-то другое и гораздо лучше.
То есть ты... А сейчас на каком уровне тот проект?
Он... Второй вечеринки
умер,
не
да?
было. Второй вечеринки не
то
было,
то есть
да.
это была единственная вечеринка?
Да.
А предложила ты или это была чья-то уже идея?
Ну, я думаю, что идея это была уже 5-годовой давности. То есть первые вечеринки, насколько я знаю, вообще в России были открыты в Санкт-Петербурге. Вот. Mm-hmm. Поэтому просто идея по России идет очень круто.
Так вот, ты так и не рассказала про ту историю, где ты столкнулась с девушкой, которая тебе угрожала.
Ну да, и когда мы, кстати говоря, с моей очень близкой подругой организовали первую вечеринку в Чите, она пришла в кофейне MJ. Очень интересно так получилось, что люди записывались и сразу на вторую вечеринку. То есть мы очень быстро достаточно набрали людей, 16 человек, за одну неделю. Я уже почувствовала, что это может иметь успех. Мы провели вторую, третью вечеринку. И та женщина, которая была организатором самой первой вечеринки, на которой я принимала участие, она позвонила мне и сказала, что это очень некрасиво с моей стороны. Блин, вообще об этом надо говорить?
Блин, классно, что нам рассказывают плохие истории. Я считаю, что плохие истории — это честно, и они должны звучать, потому что не все истории успеха должны быть такими очень гладкими, крутыми, о которых потом фильмы можно снимать. Я хочу, чтобы ты рассказала, как ты споткнулась, и ты об этом рассказала. Это классно.
И вот. И ну, мы поговорили с этой женщиной, она сказала, что она, в принципе, не против того, чтобы я продолжала, но если я не зарегистрирую ИП, то она будет жаловаться в налоговую. Вот таким образом это все.
В общем, в какой-то степени, наверное, это... мне раньше эта история казалась более захватывающей. Она просто тебя сподвигнула к тому, чтобы ты наконец отдала организацию.
Да, ну, конечно, но это было в очень грубой форме все сказано. Она кричала, и мне было страшно, у нее тряслись руки. Вот. Но и она перезванивала очень часто. И это было только не только в мою сторону упрек, но и в сторону того человека, который вел первую вечеринку. Это был художник, очень известный у нас в чите, аквадлист.
Ну, когда человек ведет успешную жизнь, я считаю, что ему должны предоставляться какие-то эмоциональные ресурсы. Ну, я имею в виду отношения. Что у тебя сейчас с этим?
О, я свободна.
Ага, значит так. А почему ты одна?
Что за вопрос?
Ну, у человека, на самом деле, всегда есть причины, почему он один. Либо он слишком занят, либо он супер моногамен и влюбился, когда ему было 14 лет, а потом этот парень ехал в Москву, я его никогда больше не увидела.
Ты свою историю сейчас рассказываешь?
Нет, я, к счастью, полигамна, но вот что насчет тебя? Что насчет тебя все-таки? Как это происходит? Что, как ты вообще влюбляешься? Потому что, мне кажется, у тебя такое большое сердце, раз ты таким занимаешься.
О, ну, я влюбляюсь не часто, на самом деле. Очень-очень редко.
Может быть, своих клиентов или клиенток? Да, бывает.
Но такого еще не было.
Я думаю, что не иметь суперсерьезных отношений в таком возрасте обычное
нормально.
Дело, конечно, безусловно. Но сейчас вот, например, есть такая вещь, как Tinder. Туда сбегаются все одинокие и полуодинокие люди. Я знаю, что у тебя там тоже какая-то история была, да?
Нет, на самом деле, мне кажется, что когда ты знакомишься с человеком, когда ты в новом городе, то можно использовать все блага цивилизации, и Tinder — это, конечно, очень крутая вещь, когда ты в большом городе. Например, у меня была такая ситуация, когда мне не с кем было пойти на выставку, и я нашла там подругу, обычную девочку, которая абсолютно такая же, как я, и ей тоже было интересно ходить на эту выставку, и, собственно говоря, мы сходили туда вместе просто как подруги. Вообще, мне кажется, что Tinder, он немножко обесценивает вот сам момент знакомства, да, вот гораздо романтичнее, если вы уже там родившемуся ребенку своему, соответственно, рассказываете о том, как вы познакомились там в каком-нибудь магазине пластинок, потому что ваши руки соприкоснулись, когда вы вытаскивали одну и ту же, а когда вы познакомились в Tinder, это как-то такой себе, да, рассказ.
Ну да, вот на самом деле встречу. Очень стрёмно рассказывать там,
да.
А как ты познакомилась с своей лучшей подругой, и тебе хочется забабахать такую историю, типа, вот я там как-то каталась на американских горках, и мы вместе там погибли, но как бы...
Ну, всегда можно придумать, конечно, такую историю.
Да, но ты говоришь, ну, мы просто в ВК списались, и все такие, дизлайк, отписка, отписка. Мы с тобой не так хорошо знакомы, но это всегда можно исправить. Мне, например, очень нравится, когда люди в некоторых очень ёмких, но важных для них словах говорят о себе. Вот ты можешь для меня, для наших слушателей, выбрать 5 слов, которые достаточно хорошо описали бы тебя?
Надо подумать. 5 слов — это очень много.
Но если бы было одно слово, ты бы сказала «Let's start party».
Конечно,
надеешься?
Да.
Ну, хорошо. Ну, давай, давай 5. Только не «Я, Аня, тихоньких, мне...»
Плохо.
Так, окей.
Я часто опаздываю. Ну, я часто довожу дело до конца.
Часто доводишь дело до конца?
Да, но не всегда.
Вы слышали эту фразу, ребята? Кто-то это сказал. Вот кто-то сказал эту фразу без частицы «не». Все. Мы заметили этот момент.
Ой, там должна быть частица «не». Нет.
Все говорят с частицей «не».
Вообще, на самом деле, если бы я рассказывала о своей жизни, я бы просто 5 раз, наверное, произнесла слово «художка», потому что я очень много училась. И все, мне прям сложно найти 5 слов.
Интересно, то есть ты не обладаешь навыками самопрезентации?
Возможно, да. Я бы этому поучилась. У тебя, Саша Молочная.
Ага, все, девочки, записываемся на самопрезентацию. Интересно, сейчас вот я чувствую в тебе такую, на самом деле, нежность и женственность. И, возможно, кто-то считает, что это противоречит такой теме, как феминизм. Ты сейчас как-нибудь этому посвящена?
На самом деле, мне не очень интересна эта тема, но я периодически сталкиваюсь с этим в интернете, читаю. Я поддерживаю феминизм. Мне кажется, что это важная действительно сейчас тема. Но так, чтобы очень глубоко туда проникать своим мозгом, такого у меня сейчас нет. Но я понимаю, что это действительно очень важно.
Ну вот сейчас вообще очень много разных трендов. Почти все они какие-то положительные, но многие из них направлены на какую-то внутреннюю сторону личности, осознанное потребление, всякие там позитивы, которые исходят из тебя, которые исходят на других людей. Вот какую-то концепцию, которую ты видела в социальных сетях, ты бы ее сказала бы, ты бы сказала, что какая-нибудь концепция из интернета является очень близкой тебе, которая сейчас пропагандируется яро в интернете.
Я очень поддерживаю экоактивистов. Мне кажется, чем больше мы видим экоактивистов, тем больше людей показывают, что они заботятся об экологии, тем лучше. Меня нисколько не раздражает все то, что сейчас происходит. И я рада тому, что люди приходят к осознанному потреблению. И вообще, в плане феминизма, я, допустим, просто я всегда отталкиваюсь от того, как я себя чувствую. И я себя чувствую очень комфортно. То есть вот я строю какой-то свой бизнес, я строю отношения, и я себя чувствую комфортно. И, наверное, поэтому я не вдаюсь слишком подробно в детали того, что, за что, как это сказать, борются вот феминистки, которые очень активные. Что я сказала? Короче, мне очень нормально. Я себя чувствую комфортно, поэтому, возможно, я и не вдаюсь в подробности того, что сейчас происходит в мире.
Я понимаю. Я не знаю, как правильно это называется, но я это для себя называю пассивный феминизм.
Ну, возможно.
Когда вот никто тебя не угнетает, когда ты не живешь там, я не знаю, в Иране или в Саудовской Аравии, и тебе ок, у тебя есть равные права по Конституции, и все в порядке. Поэтому, я понимаю, о чем ты говоришь. Это здравая позиция.
Ну и, наконец, вопрос, который мы немножко позаимствовали у одного малоизвестного журналиста. Скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь?
Я сама, честно говоря, не знаю. Очень по-разному.
Почему? Как можно не знать, сколько ты зарабатываешь?
Даша.
Я, честно, не знаю. Так и скажи, от 100 до 120 тысяч примерно, да?
Нет.
От 140 все-таки.
Аня, скажи, пожалуйста, чего, по твоему мнению, хватает городу?
Вообще, первое, за что, например, я чувствую, что люди приходят на вечеринки, они приходят за атмосферой. То есть вот нам не хватает атмосферных мест для молодежи, как мне кажется. Вот ты ездила, да, недавно в Москву, и ты сказала о том, что тебя очень тебя впечатлил дизайн завод «Флакон».
Да, это очень здорово.
Да, правда. И на самом деле практически в каждом городе есть подобные заведения, не заведения, а места, в которых молодежь имеет возможность как-то раскрыться, почувствовать, что действительно в нашем городе есть что-то значимое для развития. Ну, что такое атмосферное, где можно получить удовольствие и от визуальной составляющей этого места.
Мне кажется, ты не раскрыла эту тему. Серьезно. То есть ты говоришь, что нам не хватает более атмосферных мест?
Да.
А тебе не кажется, что атмосферные места и их появление – это как будто бы часть всего этого целого организма города? То есть... это, знаете, как... То есть функции они выполняют... То есть они появляются только тогда, когда в этом есть необходимость. То есть их количество зависит от потребителей потенциальных. То есть, соответственно, у нас не хватает потребителей.
В чите аудитории такой нет, на что все это делать. Ну, то есть я не думаю, что если мы сделаем там условно 12 мест, а у нас человек всего, например, двое, и вот они будут ходить по двум любимым местам, а все остальные будут не нужны, они просто уже от этого устанут. Мне кажется... Если бы их было слишком много, сама бы атмосфера, она просто развеялась.
То есть нужно... Подождите, я правильно понимаю, по твоей логике, нужно больше открывать таких мест? Или нужно...
Мне кажется, можно хотя бы одно такое место заключить.
Типа «Флакона». Я с тобой согласна, это как коворкинг, да, такой свободный сделать?
Да.
У нас есть точка кипения, но она более официальная.
Она для взрослых, мне кажется, она для уже
существует. То есть нам негде молодежи?
А лофт-проекты, это типа не то?
Я просто знаю, что вот девчонки из ресурсного центра писали грант Полина Ордиль, знаю, Полина Ордили и Лена Семенова писали грант в Норникель, в мир новых возможностей на открытие коворкинга. типа лофт пространство. Это очень круто, на самом деле.
Это очень классно.
Так что если поддержит инициативу эта организация, вот как Норникель, то у нас появится такое место. Я не думаю, что у нас люди не готовы открывать подобные места. Возможно, не хватает опыта, возможно, не хватает, конечно, финансовой составляющей 100%, потому что не все инвесторы готовы идти на это. Это ведь пробная штука. Это пробная штука, и это не, возможно, не сработает, и кто знает. Аня, вечеринкам уже год, и можешь ли ты поделиться какими-нибудь особенными наблюдениями за людьми на вечеринках?
Да, вот недавно, короче, произошла такая интересная история. К нам на арт-вечеринку как-то давно приходила пара молодая, парень и девушка. Недавно они позвонили и сказали, что они хотят свадьбу в формате арт-вечеринки.
Вау, это очень круто, Саша,
да, это классно.
Классно.
Это классно.
Многие, кстати, приходят только из-за людей, которые работают на арт-вечеринках. Даже когда вначале мы говорим, и, допустим, встречается человек, который приходит уже пятый раз, и он говорит там: я прихожу, потому что мне очень нравится с вами общаться. Вот так.
Скажи, кто твой любимый художник?
Короче, вообще, на самом деле, как оказалось, я не особо-то люблю художников. Вообще.
И тех, которые приходят на арт-вечеринки, тоже не люблю. Вообще, я никого не люблю.
Нет, просто, получается, год назад я обучилась на визажиста, и у меня там появился такой жизненный ориентир – женщина, которая занимается мейкапом. Вот, и я поняла, что мои самые любимые художники – это визажисты, которые такие, ну, типа, необычные, креативные.
Как относишься к гомосексуалистам?
Гомосексуалам.
Гомосексуалам?
Гомосексуалисты, это звучит, как будто они чем-то болеют.
Ну, они чем-то болеют.
Тан-тан-тан.
Я считаю, что они не болеют.
У тебя есть друзья геи?
Конечно.
Девушки или парни?
И девушки, и парни.
А из Читы?
Из Читы.
Познакомишь?
Геи у тебя есть друзья, я уже поняла. Парни геи?
Да. Но я училась 12 лет в художественных разных заведениях, поэтому если ты действительно так много времени посвящаешь обучению на художника, у тебя обязательно появится тоже друг гей. Советую всем, кто хочет завести друга гея.
Все просветили связь, да? Как бы ты умеешь рисовать, появляется друг гей. Ты не рисуешь, у тебя нет
друга. Да, я вижу в этом.
Мне кажется, ты вообще очень рациональный, последовательный человек. Я наблюдаю за тобой, как ты развиваешься в творческой среде. У меня такое ощущение, что ты просто, не знаю, ты прирожденный бизнесмен. Серьезно,
спасибо.
Ты мужчина.
Такого мне еще никто никогда не говорил.
Что ты бизнесмен. И слушай, это не, это не феминитив. Я не феминистка. Все, я пришла к выводу. Все.
Так,
в этом выпуске я не феминистка.
Все изменилось, окей, ясно.
За один. Ну, в прошлый раз разговаривали с мужчиной, я была феминистка. В этот
пришла
раз я
женщина,
расслабилась.
И все, феминизм упал.
Да, я расслабилась, у меня есть ощущение свободы, защищенности, любви, арт-пати! Анечка, спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор, было очень приятно.
Спасибо вам.
Как дела?
Уже хуже, кажется.
Уже хуже, вот, блин, просто какой-то вечер открытых фраз.
Zapnews подкасты. Это был подкаст на Zapnews. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс.Подкаст.